говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы герои Ивана Гончарова на современной сцене и свадьба Фигаро в Геликон-опере. Во второй части передачи слушайте. Образовательная реформа. Хорошие новости. Максим Кривошеев поет Александра Галича. И еще книга «Дуэльные истории Серебряного века». Свой прошлый сезон Московский театр «Геликон-опера» закрывал оперой «Россини Севильский цирюльник», а в новом показала премьерный спектакль «Свадьба Фигаро» Моцарта. О Севильском напоминают кинокадры, появляющиеся на небольшом экране при первых тактах увертюры. Декорация Игоря Нежного напоминает о жизни самого театра «Геликон». Он размещается в очень маленьком и совершенно не приспособленном для оперного театра помещении с такой же маленькой сценой. И на ней стоит макет замка, пониже мужчин-вокалистов. Выстроить в таких условиях мизансцены, да еще обжить их, задача нелегкая, а справляются с ней и режиссер Дмитрий Бертман, и артисты легко. В главных ролях Наталья Загоринская, Игорь Тарасов, Станислав Швец, Анна Гречишкина и Инна Звеняцкая. На макете вывешена табличка «На продажу», то есть замок нищающего графа выставлен на торги. Как тут не вспомнить спектакль Дмитрия Крымова, который так и назывался «Торги». В нем на сцене стоял малюсенький песочный домик с адресом Поварская, 10, тем самым адресом, по которому когда-то располагался театр Анатолия Васильева. Разрушить его оказалось так же просто, как домик из песка. Спектакль Дмитрия Крымова построен на фрагментах пьес Чехова. Чеховские темы проданного имения и пожара в конце второго акта «Альмавива подожжет свой замок» входят и в постановку Дмитрия Бертмана. Но у Геликон-оперы есть еще и своя история. История реконструкции здания, настоящего долгостроя. Все это очень грустно, но Дмитрий Бертман не из тех, кто склонен к унынию, и спектакль он сделал праздничным, ярким, веселым.
Когда я в ГИТИСе учился, у нас был великий педагог, великий русский дирижер Евгений Алексеевич Акулов, автор уникальной книги, которая почему-то не переиздается. Книга, которая совершенно уникальная, я считаю, что она должна быть переведена на все языки мира. Называется она «Оперная музыка и сценическое действие». Ее уже своровали во всех библиотеках, ее найти невозможно, потому что я студентам говорю: «Воруйте», они воруют все. И уже все своровано, точно знаю. И мы проходили с ним год свадьбу Фигаро, 5 раз в неделю. Год. И вот этот клавир у меня остался. И там на каждом такте написаны какие-то вещи еще с его уроков. И вот там нам показывали как раз как бы азбуку, как строится драматургия композитора. Вот берется гениальный композитор Моцарт. И вот как из него вывести действие, вот прямо из Моцарта. Это был такой учебник очень медленного прохождения. Как любой учебный материал, его обязательно не любишь, понимаете? Потому что, как вот мне много раз предлагали в России поставить Яначка, Катю Кабанову, оперу, я все время говорил, что ну как ее можно ставить, когда ее ненавидят все, «Грозу» Островского. Ну, гениальная пьеса, но это для нас она гениальная, а вообще ее, вот, представляете, на «Грозу» прийти, после школы на «Грозу». Да это же просто, это наказание, действительно. И вот со свадьбой Фигаро тоже, в общем, такая есть какая-то история, потому что и в консерваториях, и везде, значит, свадьба Фигаро, а уж сколько я наставился отрывков из свадьбы Фигаро в Швейцарии, где я преподаю за эти 12 лет, там только одна свадьба Фигаро, и это просто безумие какое-то. Вот, и вот свадьба Фигаро. Сложность в чем? Это определенный жанр, буффа. И хотя с этим жанром многое делали, вот был последний интереснейший спектакль, я считаю, в Зальцбурге, кто видел, «Снетрепка», который был поставлен режиссером, очень интересно, когда он был сделан как трагедия семьи, вообще без доли иронии, без доли вообще комикования, очень серьезный спектакль. И он мне, как режиссеру, очень интересен, и я кричу «Браво!». Но я при этом понимаю прекрасно, что это в другом огороде. Идут поиски, и что зритель не очень-то любил этот спектакль, потому что он пришел в рыбный ресторан, а ему говорят, а у нас сегодня будет перловка. В «Свадьбе Фигаро» что страшно? Тут не прикрыться, как и в «Севильском цирюльнике», и мне это нравится, тем, чем можно прикрыться, например, когда я недавно ставил Валенберга в Эстонии. Значит, у меня типажи, и дальше я типажа ввожу в какие-то обстоятельства и какой-нибудь режиссерский бабах делаю. Уже никто актера не видит, видит меня. И я знаю, что это мой козырь. Я сейчас в лоб вбиваю форму, я вбиваю всякие трюки. Сейчас я еду ставить в Канаду Яначика «Записки из мертвого дома». Первое, с чего я сочинял спектакль с художницей канадской. Достоевщина. Вы читали «Записки из мертвого дома»? Это прочитать невозможно. Это вот такая книжка, описание тюрьмы, где просто надо все время возвращаться опять на абзац назад, чтобы понять, что было в предыдущем. Это мучение. Представьте зрителю высидеть оперу Яначика. Потрясающая драматургия, интереснейшая музыка, но высидеть эту оперу, слушать этот текст на чешском языке, англоязычный зритель, это катастрофа. Значит, надо мне сразу придумывать, как мне форму изобрести. Я придумываю платформу, под которой 100 голых, толстых и разных худищих мужиков. На этой платформе стоят столы, накрытые сервировочно, совершенно супер-пупер с серебром. За этими столами сидят в тюремной одежде зэки и со всем этикетом едят. А в этот момент живые орлы, я уже издевался над Канадой, говорю, они всегда говорят «да» мне, всегда, на все. Вот сколько мы работали, они никогда не сказали «нет». И я уже вот так, издеваясь, говорю, вы знаете, а там есть, помните, у Достоевского они видят орла. Я говорю, вы знаете, я хочу настоящего орла. Притом не одного, а трех. Дрессированного. Значит, они мне находят в Бразилии трех дрессированных ястребов, которые, значит, дрессированы, и их выступление в Канаду их привезут. Вместе с их тренерами, которых я должен в спектакль там ввести, за 7500 долларов одно выступление. Они говорят, это звезда поет. А там, значит, 20 спектаклей. И я понял, что, ну, опять я обанкротил театр, ну, ладно, будут живые орлы. Но зато, представляете, будут говорить, как вообще, как ново. А здесь, в своем театре, я могу заниматься тем, что мне нравится. А нравится мне очень работа с актером. И поэтому «Свадьба Фигаро» — это потрясающая вещь, где можно делать очень многое. И плюс это очень, вообще наш этот проект, это очень хорошая профилактика для театра. Почему в театре у нас возможно сделать такой спектакль, и почему я получаю удовольствие? У нас есть потрясающий ансамбль артистов, с которыми это можно сделать. Они не набраны кастингом, типажами. Они воспитаны в театре. Многие говорят, что я ставлю комический опер. Да мне кажется, уже мы засерьезнили репертуар так. Все эти Лулу, Макрополос, все это осталось. Делают «Кармелиток», Борис Годунов, все концептуальные какие-то оперы. Уже хочется немножко выдохнуть, всю эту спесь себя скинуть и просто понаслаждаться театром. Мне кажется, сейчас этого очень мало. Когда я делал когда-то там 15 лет назад все эти наши «Кармен», «Аиды» в камуфляже, и это было первым в России, а потом все так стали делать. Что же я буду так же делать? Я делаю по-другому.
В опере Моцарта есть меланхолические, нежные, печальные и серьезные фрагменты, особенно во втором действии, когда Фигаро, прямо как принц Гамлет, обличает всех женщин в вероломстве, или когда Розина всерьез тоскует о днях былой любви.
Thank you.
Гневается Фигаро, горюет Розина, но таких грустных минут в спектакле немного. Бертман ставит так, как положено, жанром – комическую оперу. Вот Сюзанна и Фигаро обсуждают, удобно ли будет им из новой комнаты поспевать на зов хозяев. Диалог их совершенно абсурден, поскольку весь замок с ноготок, повернуться и то негде. Сложновато тут хитрить и изворачиваться, как предписывает Фигаро. Все на виду, все на ладони. Нет, одному персонажу все же удалось преобразиться до неузнаваемости и спрятаться всем на зависть. Вывозят Сюзанну на сцену коляску. Из нее доносится музыкальное хныканье. А вот и младенчик. Крупный такой, пухленький, в чепчике, ползунках и с громадной соской. Знакомьтесь, Керубина. Понятно, что Керубина – партия для женского голоса, сопрано. Но певицы всегда старались выбрать похудее, да и тех затягивали в корсеты и вовсю гримировали. Бертман показал товар, что называется, лицом, и вышло уморительно смешно. Да к тому же очень актуально. В европейских странах новое поветрие. Не совершать насилие над детьми, не отнимать у них сосок, не приучать горшкам. Поэтому на улицах европейских городов вы, к полному своему изумлению, видите великое множество детей лет 5, а то и 6, сидящих в колясках, в памперсах и с сосками. Как-то само собой выплывает из памяти мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, и не пора ли мужчиной устать. Глядя на сладкоголосого женственного недоросля Керубина, хочется вслед за Фигаро рекомендовать его на службу в полк и немедленно. Хотя, конечно, такой солдатик – большая опасность для страны, которую он возьмется защищать. Как вы уже поняли, ревность Альмавивы к Розине из-за Керубина совершенно беспочвена. Застигнутая супругом врасплох на вопрос, кто прячется у нее в погребе, она честно отвечает – ребенок. Своих детей у Розины нет, и свои материнские чувства она расходует на пышнотелого младенца. Причем одного ребеночка ей маловато. На платье графини нашиты 4 куклы, все до одной вылитые керубинчики. Розина Натальи Загоринской – отдельный сказ. Поначалу она напоминает злую фею из «Спящей красавицы». Худая, с густо набеленным лицом, разбитая радикулитом, но ужасно пронырливая. Все видит, все слышит, все успевает. Старушкой ей притворяться выгодно. Да и кем еще чувствовать себя с таким мужем, который сам как кукла клеится к любой юбке? Из-за него она состарилась до срока, а на самом деле чудо как хороша. Альмавива Игорь Тарасова выступает настоящим оперным злодеем и интриганом, и все кичится происхождением. А между тем так запустил дела, что Фигаро водит по замку хор туристов, берет деньги за вход, графу отводит, нацепив на него пудренный парик, роль музейного экспоната, а в финале и вовсе покупает замок на средства своей русской, так у Бертмана, мамочки Марцелины. Ну, известно ведь, что новые русские скупили пол Европы. Замечательно решена в этом спектакле сцена в парке, та, где одни надеются на свидание с избранниками, а другие намереваются разоблачить изменников. Все действующие лица появляются не на освещенной сцене, а в темном зале. Они мечутся между рядами, пробуют отыскать дорогу на ощупь, натыкаются друг на друга и хватаются за зрителей.
Allarme, allarme, il patrone, aiuto, aiuto, non per tutto.
Обыкновенно сложно поверить в то, что герои не могут отличить собственных жен от посторонних мужчин. А тут лиц актеров не видно, перемещаются они по залу быстро, и зрители сами перестают различать, кто есть кто. Весь этот вроде бы смешной переполох внезапно рождает ощущение тревоги, будто сам участвуешь в интриге и толком не знаешь, что из нее выйдет. Выходит хэппи-энд, так положено, но верится в него не слишком. Есть в нем что-то неправдоподобное, и оттого тенью ложится на него меланхолия. Так было и в любимых мною спектаклях «Шекспировской 12-й ночи» в режиссуре Деклана Доналана или в постановке Александра Тителя моцартовской оперы «Так поступают все женщины». Все, не только женщины, мечтают о счастье, но никто не верит в то, что оно возможно. В эфире российский